Карьера Ивана Яковлевича Антонова. Это случилось еще до революции. Одна купчиха зевнула, а к ней в рот залетела кукушка. Купец прибежал на зов своей супруги и, моментально сообразив, в чем дело, поступил самым остроумным способом. С тех пор он стал известен всему населению города, и его выбрали в Сенат. Но, прослужив года 4 в Сенате, несчастный купец однажды вечером зевнул, и ему в рот залетела кукушка. На зов своего мужа прибежала купчиха и поступила самым остроумным способом. Слава об ее находчивости распространилась по всей губернии, и купчиху повезли в столицу показать митрополиту. Выслушивая длинный рассказ купчихи, митрополит зевнул, и ему в рот залетела кукушка. На громкий зов митрополита прибежал Иван Яковлевич Григорьев и поступил самым остроумным способом. За это Ивана Яковлевича Григорьева переименовали в Ивана Яковлевича Антонова и представили царю. И вот теперь становится ясным, каким образом Иван Яковлевич Антонов сделал себе карьеру. Пьеса. Шашкин, стоя посредине сцены.
У меня сбежала жена. Ну, что тут поделаешь? Все равно, коли сбежала, так уж не вернешь. Надо быть философом и мудро воспринимать всякое событие. Счастлив тот, кто обладает мудростью. Вот Куров этой мудростью не обладает, а я обладаю. Я в публичной библиотеке 2 раза книгу читал. Очень умно там обо всем было написано. Я всем интересуюсь, даже языками. Я знаю по-французски считать и знаю, как по-немецки живот дермаген, вот как. Со мной даже художник Козлов дружит, мы с ним вместе пьем. А Куров что, даже на часы смотреть не умеет, в пальцы сморкается, рыбу вилкой ест, спит в сапогах, зубов не чистит. Тьфу, что называется, мужик. Ведь с ним покажись в обществе, вышибут вон, да еще матом покроют. Не ходи, мол, с мужиком, коли сам интеллигент. Ко мне не подкопаешься. Давай графа, поговорю с графом. Давай барона, и с бароном поговорю. Сразу даже не поймешь, кто я такой есть. Немецкий язык, это я, верно, плохо знаю. Хотя знаю, живот дермаген. А вот скажут мне «Дермаген Финдельмун», а я уже и не знаю, чего это такое. А Куров тот и дермаген не знает. И ведь с таким дурнем убежал, ей, видите ли, вон чего надо. Меня она, видите ли, за мужчину не считает. «У тебя, — говорит, — голос бабий, а мы не бабий, а детский у меня голос, тонкий, детский, а вовсе не бабий». Дура такая. Чего ей Куров дался? Художник Козлов говорит, что с меня садись, да картину пиши.
Сонет. Удивительный случай случился со мной. Я вдруг позабыл, что идет раньше, 7 или 8. Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу. Какое же было их и мое удивление, когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счета. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 помнят, а дальше забыли. Мы все пошли в коммерческий магазин «Гастроном», что на углу Знаменской и Бассейной улицы, и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек и, слегка подвигав носом, сказала: «По-моему, 7 идет после 8. В том случае, когда 8 идет после 7». Мы поблагодарили кассиршу и с радостью выбежали из магазина. Но тут, вдумываясь в слова кассирши, мы опять приуныли, так как ее слова показались нам лишенными всякого смысла. Что нам было делать? Мы пошли в летний сад и стали там считать деревья. Но, дойдя в счете до 6, мы остановились и начали спорить. По мнению одних, дальше следовало 7, а по мнению других — 8. Мы спорили бы очень долго, но, по счастью, тут со скамейки свалился какой-то ребенок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора. А потом мы разошлись по домам. Столяр Кушаков. Жил-был столяр. Звали его Кушаков. Однажды вышел он из дому и пошел в лавочку купить столярного клея. Была оттепель, и на улице было очень скользко. Столяр прошел несколько шагов, поскользнулся, упал и расшиб себе лоб. «Эх!» — сказал столяр, встал, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил себе лоб. Но когда он вышел на улицу и сделал несколько шагов, он опять поскользнулся, упал и расшиб себе нос. «Фу!» — сказал столяр, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил пластырем себе нос. Потом он опять вышел на улицу, опять поскользнулся, упал и расшиб себе щеку. Пришлось опять пойти в аптеку и заклеить пластырем щеку. «Вот что», — сказал столяру аптекарь, — «вы так часто падаете и расшибаетесь, что я советую вам купить пластырей несколько штук». «Нет», — сказал столяр, — «больше не упаду». Но когда он вышел на улицу, то опять поскользнулся, упал и расшиб себе подбородок. «Паршивая гололедица!» — закричал столяр и опять побежал в аптеку. «Но вот видите, — сказал аптекарь, — вот вы опять упали». «Нет! — закричал столяр. — Ничего и слышать не хочу! Давайте скорее пластырь!» Аптекарь дал пластырь, столяр заклеил себе подбородок и побежал домой. А дома его не узнали и не пустили в квартиру. «Я столяр Кушаков!» — кричал столяр. «Рассказывай!» — отвечали из квартиры и заперли дверь на крюк и на цепочку. Столяр Кушаков постоял на лестнице, плюнул и пошел на улицу. Тюк. Лето. Письменный стол. Направо дверь. На стене картина. На картине нарисована лошадь, а в зубах у лошади цыган. Ольга Петровна колет дрова. При каждом ударе с носа Ольги Петровны соскакивает пенсне. Евдоким Осипыч сидит в креслах и курит. Ольга Петровна ударяет колуном по полену, который, однако, нисколько не раскалывается. Евдоким Осич. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по полену. Евдоким Осич. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по полену. Евдоким Осич. Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по полену. Евдоким Осич. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне,
Евдоким Осипович, я вас прошу, не говорите этого слова, Тюк.
Евдоким Осипович, хорошо, хорошо. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович,
Тюк.
Ольга Петровна, надевая пенсне.
Евдоким Осипович, вы обещали мне не говорить этого слова, Тюк.
Евдоким Осипович, хорошо, хорошо, Ольга Петровна, больше не буду. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович,
Тюк.
Ольга Петровна, надевая пенсне.
Это безобразие. Взрослый, пожилой человек и не понимает простой человеческой просьбы.
Евдоким Осипович, Ольга Петровна, вы можете спокойно продолжать вашу работу.
Я больше мешать не буду.
Ольга Петровна,
ну я прошу вас, я очень прошу вас, дайте мне расколоть хотя бы это полено.
Евдоким Осипович,
колите, конечно, колите.
Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович,
Тюк.
Ольга Петровна роняет колун, открывает рот, но ничего не может сказать. Евдоким Осипович встает с кресел, оглядывает Ольгу Петровну с головы до ног и медленно уходит. Ольга Петровна стоит неподвижно с открытым ртом и смотрит на удаляющегося Евдокима Осиповича. Занавес медленно опускается.
Вываливающиеся старухи. Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.
Сон. Калугин заснул и увидел сон, будто он сидит в кустах, а мимо кустов проходит милиционер. Калугин проснулся, почесал рот и опять заснул. И опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах притаился и сидит милиционер. Калугин проснулся, подложил под голову газету, чтобы не мочить слюнями подушку, и опять заснул, и опять увидел сон, будто он сидит в кустах. А мимо кустов проходит милиционер. Калугин проснулся, переменил газету, лег и заснул опять. Заснул и опять увидел сон, будто он идет мимо кустов, а в кустах сидит милиционер. Тут Калугин проснулся и решил больше не спать, но моментально заснул и увидел сон, будто он сидит за милиционером, а мимо проходят кусты. Калугин закричал и заметался в кровати, но проснуться уже не мог. Калугин спал 4 ночи подряд, и на пятый день проснулся таким тощим,
что сапоги пришлось подвязать к ногам веревочкой, чтобы они не сваливались. В булочной, где Калугин всегда покупал пшеничный хлеб, его не узнали и подсунули ему полуржаной. А санитарная комиссия, ходя по квартирам и увидя Калугина, нашла его антисанитарным и никуда не годным и приказала Жакту выкинуть Калугина вместе с сором. Калугина сложили пополам и выкинули его, как сор.
Письмо. Дорогой Никандр Андреевич, получил твое письмо и сразу понял, что оно от тебя. Сначала подумал, что оно вдруг не от тебя, но как только распечатал, сразу понял, что от тебя, а то было подумал, что оно не от тебя.
Я рад, что ты уже давно женился, потому что, когда человек женится на том, на ком хотел жениться, то, значит, он добился того, чего хотел. И вот я очень рад, что ты женился, потому что, когда человек женится на том, на ком хотел, то, значит, он добился того, чего хотел. Вчера я получил твое письмо и сразу подумал, что это письмо от тебя. Но потом подумал, что, кажется, не от тебя. Но распечатал и вижу. Точно. От тебя. Очень хорошо сделал, что написал мне. Сначала не писал, а потом вдруг написал. Хотя еще раньше, до того, как некоторое время не писал, тоже писал. Я сразу, как получил твое письмо, сразу решил, что оно от тебя. И потом я очень рад, что ты уже женился. А то, если человек захотел жениться, то ему надо во что бы то ни стало жениться. И очень хорошо сделал, что написал мне. Я очень обрадовался, как увидел твое письмо, и сразу даже подумал, что оно от тебя.
Правда, пока распечатывал, то мелькнула такая мысль, что оно не от тебя. Но потом все-таки я решил, что оно от тебя. Спасибо, что написал. Благодарю тебя за это. И очень рад за тебя.
Ты, может быть, не догадываешься, почему я так рад за тебя? Но я тебе сразу скажу, что рад я за тебя, потому что ты женился. И именно на том, на ком и хотел жениться. А это, знаешь, очень хорошо жениться именно на том, на ком хочешь жениться. Потому что тогда именно и добиваешься того, чего хотел. Вот именно поэтому я так рад за тебя. А также рад и тому, что ты написал мне письмо. Я еще издали решил, что письмо от тебя. А как взял в руки, так подумал, а вдруг не от тебя? А потом думаю, да нет, конечно, от тебя. Сам распечатываю письмо и в то же время думаю, от тебя или не от тебя. Ну, а как распечатал, то и вижу, что от тебя. Я очень обрадовался и решил тоже написать тебе письмо.
О многом надо сказать, но буквально нет времени. Что успел, написал тебе в этом письме, а остальное потом напишу, а то сейчас совсем нет времени. Хорошо, по крайней мере, что ты написал мне письмо. Теперь я знаю, что ты уже давно женился. Я и из прежних писем знал, что ты женился. А теперь опять вижу. Совершенно верно, ты женился. И я очень рад, что ты женился и написал мне письмо. Я сразу, как увидел твое письмо,
так и решил, что ты опять женился, и написал мне об этом письмо.
Напиши мне теперь, кто твоя новая жена, и как это все вышло.
Передай привет твоей новой жене. Случай.
Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошел с ума. А Перехрестов получил телеграфом 400 рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы. Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу.
Сундук. Человек с тонкой шеей забрался в сундук, закрыл за собой крышку и начал задыхаться.
«Вот»,
— говорил, задыхаясь, человек с тонкой шеей,
— «я задыхаюсь в сундуке, потому что у меня тонкая шея. Крышка сундука закрыта и не пускает ко мне воздуха. Я буду задыхаться, но крышку сундука все равно не открою. Постепенно я буду умирать. Я увижу борьбу жизни и смерти. Бой произойдет неестественный, при равных шансах, потому что естественно побеждает смерть. А жизнь, обреченная на смерть, только тщетно борется с врагом, до последней минуты не теряя напрасной надежды. В этой же борьбе, которая произойдет сейчас, жизнь будет знать способ своей победы. Для этого жизни надо заставить мои руки открыть крышку сундука. Посмотрим, кто кого.
Только вот ужасно пахнет нафталином. Если победит жизнь, я буду вещи в сундуке пересыпать махоркой. Вот, началось. Я больше не могу дышать. Я погиб, это ясно. Мне уже нет спасения. И ничего возвышенного нет в моей голове. Я задыхаюсь.
Ой! Что же это такое?
Сейчас что-то произошло, но я не могу понять, что именно. Я что-то видел или что-то слышал.
Ой!
Опять что-то произошло,
боже мой. Мне нечем дышать. Я, кажется, умираю.
А это еще что такое?
Почему я пою? Кажется, у меня болит шея. Но где же сундук?
Почему я вижу все, что находится у меня в комнате?
Да никак я лежу на полу, а где же сундук?
Человек с тонкой шеей поднялся с пола и посмотрел кругом. Сундука нигде не было. На стульях и на кровати лежали вещи, вынутые из сундука, а сундука нигде не было. Человек с тонкой шеей сказал:
«Знать. Значит, жизнь победила смерть
неизвестным для меня способом». Неудачный спектакль. На сцену выходит Петраков-Горбунов, хочет что-то сказать, но икает, его начинает рвать. Он уходит. Выходит Притыкин. Притыкин: «Уважаемый Петраков-Горбунов должен Его рвет, и он убегает. Выходит Макаров. Макаров.
Егор!
Макарова рвет, он убегает. Выходит Серпухов. Серпухов.
Чтобы не быть...
Его рвет, он убегает. Выходит Курова. Курова.
Я была бы...
Ее рвет, она убегает. Выбегает маленькая девочка. Маленькая девочка.
Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит.
Занавес.
Симфония номер 2. Антон Михайлович плюнул, сказал «эх», опять плюнул, опять сказал «эх», опять плюнул, опять сказал «эх» и ушел. И бог с ним. Расскажу лучше про Илью Павловича. Илья Павлович родился в 1893 году в Константинополе. Еще маленьким мальчиком его перевезли в Петербург, и тут он окончил немецкую школу на Кирочной улице. Потом он служил в каком-то магазине, потом еще что-то делал, а в начале революции эмигрировал за границу. Ну и бог с ним. Я лучше расскажу про Анну Игнатьевну. Но про Анну Игнатьевну рассказать не так-то просто. Во-первых, я о ней ничего не знаю, а во-вторых, я сейчас упал со стула и забыл, о чем собирался рассказывать. Я лучше расскажу о себе. Я высокого роста, не глупый, одеваюсь изящно и со вкусом, не пью, на скачки не хожу, но к дамам тянусь, и дамы не избегают меня, даже любят, когда я с ними гуляю. Серафима Измайловна неоднократно приглашала меня к себе, и Зинаида Яковлевна тоже говорила, что она всегда рада меня видеть. Но вот с Мариной Петровной у меня вышел забавный случай, о котором я и хочу рассказать. Случай вполне обыкновенный, но все же забавный, ибо Марина Петровна, благодаря мне, совершенно облысела, как ладонь. Случилось это так. Пришел я однажды к Марине Петровне, а она — трах! И облысела. Вот и все. Голубая тетрадь номер 10. Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было. И спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего у него не было. Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить. Оптический обман. Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и видит, на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семенович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит. Семен Семенович, надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семенович, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит. Семен Семенович, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит мужик и показывает ему кулак. Семен Семенович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом. Что теперь продают в магазинах? Каратыгин пришел к Тикакееву и не застал его дома. А Тикакеев в это время был в магазине и покупал там сахар, мясо и огурцы. Каратыгин потолкался возле дверей Тикакеева и собрался уже писать записку. Вдруг смотрит, идет сам Тикакеев и несет в руках клеенчатую кошелку. Каратыгин увидал Тикакеева и кричит ему: «А я вас уже целый час жду». «Неправда», — говорит Тикакеев, — «я всего 25 минут как из дома». «Ну уж этого я не знаю», — сказал Каратыгин, — «а только я тут уже целый час». «Не врите», — сказал Тикакеев, — «стыдно врать». «Милостивейший государь», — сказал Каратыгин, — «потрудитесь выбирать выражение». «Я считаю», — начал был Тикакеев, но его перебил Каратыгин. «Если вы считаете», — сказал он. Но тут Каратыгина перебил Тикакеев и сказал: «Сам-то ты хорош!» Эти слова так взбесили Каратыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой ноздрёй сморкнулся Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошелки самый большой огурец и ударил им Каратыгина по голове. Каратыгин схватился руками за голову, упал и умер. Вот какие большие огурцы продают теперь в магазинах. Медный взгляд. «Видите ли, — сказал он, — я видел, как вы с ними катались 3-го дня на лодке. Один из них сидел на руле, а двое гребли, а четвертый сидел рядом с вами и говорил. Я долго стоял на берегу и смотрел, как гребли те двое. Да я могу смело утверждать, что они хотели утопить вас. Так гребут только перед убийством». Дама в желтых перчатках посмотрела на Клопова. «Что это значит?» — сказала она. «Как это так можно особенно грести перед убийством? И потом, какой смысл им топить меня?» Клопов резко повернулся к даме и сказал: «Вы знаете, что такое медный взгляд?» «Нет», — сказала дама, невольно отодвигаясь от Клопова. «Ага», — сказал Клопов, — «когда тонкая фарфоровая чашка падает со шкафа и летит вниз, то в тот момент, пока она еще летит по воздуху, вы уже знаете, что она коснется пола и разлетится на куски. А я знаю, что если человек взглянул на другого человека медным взглядом, то уже рано или поздно он неминуемо убьет его». «Они смотрели на меня медным взглядом?» — спросила дама в желтых перчатках. — «Да, сударыня», — сказал Клопов и надел шляпу. Некоторое время оба молчали. Клопов сидел, опустив низко голову. — «Простите меня», — вдруг сказал тихо он. Дама в желтых перчатках с удивлением смотрела на Клопова и молчала. — «Это все неправда», — сказал Клопов. «Я выдумал прометный взгляд сейчас, вот тут, сидя с вами на скамейке. Я, видите ли, разбил сегодня свои часы, и мне все представляется в мрачном свете». Клопов вынул из кармана платок, развернул его и протянул даме разбитые часы. «Я носил их 16 лет. Вы понимаете, что это значит? Разбить часы, которые 16 лет тикали у меня вот тут, под сердцем». «У вас есть часы?» Забыл, как называется. Один англичанин никак не мог вспомнить, как эта птица называется. «Это, говорит, крюкица. Ах, нет, не крюкица, а кирюкица. Или нет, не кирюкица, а курякица. Фу ты, не курякица, а кукрикица. Да и не кукрикица, а Кири Крюкица. Хотите, я расскажу вам рассказ про эту Крюкицу? То есть не Крюкица, а Кирюкицу. Или нет, не Кирюкицу, а Курякицу. Фу ты, не Курякицу, а Кукрикицу. Да не Кукрикицу, а Кирикрюкицу. Нет, опять не так. Курикрякицу. Нет, не Курикрякицу, Кирикрюкицу. Нет, опять не так. Забыл я, как эта птица называется. А уж если б не забыл, то рассказал бы вам рассказ про эту Кирикурку-Кукрикицу. Молодой человек, удививший сторожа. «Ишь ты», — сказал сторож, рассматривая муху, «ведь если помазать ее столярным клеем, то ей, пожалуй, и конец придет. Вот ведь история от простого клея».
«Эй ты, леший!»
— окрикнул сторожа молодой человек в желтых перчатках. Сторож сразу же понял, что это обращаются к нему, но продолжал смотреть на муху.
«Не тебе, что ли, говорят?»
— крикнул опять молодой человек. «Скотина!» Сторож раздавил муху пальцем и, не поворачивая головы к молодому человеку, сказал.
«А ты чего срамник орешь-то? Я и так слышу. Нечего орать-то».
Молодой человек почистил перчатками свои брюки и деликатным голосом спросил. «Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?» Сторож посмотрел на молодого человека, прищурил один глаз, потом прищурил другой, потом почесал себе бородку, еще раз посмотрел на молодого человека и сказал: «Ну, нечего тут задерживаться, проходите мимо». «Извините», — сказал молодой человек, — «ведь я по срочному делу. Там для меня уже и комната приготовлена».
«Ладно», — сказал сторож, — «покажи билет».
«Билет не у меня. Они говорили, что меня и так пропустят», — сказал молодой человек, заглядывая в лицо сторожу.
«Ишь ты», — сказал сторож.
«Так как же?» — спросил молодой человек. «Пропустите?»
«Ладно, ладно», — сказал сторож. «Идите».
«А как пройти-то? Куда?» — спросил молодой человек, — ведь я и дороги-то не знаю.
— Вам куда нужно? — спросил сторож, делая строгое лицо.
Молодой человек прикрыл рот ладонью и очень тихо сказал: — «На небо». Сторож наклонился вперед, подвинул правую ногу, чтобы встать потверже, пристально посмотрел на молодого человека и сурово спросил:
«Ты чего, Ваньку валяешь?»
Молодой человек улыбнулся, поднял руку в желтой перчатке, помахал ею над головой и вдруг исчез. Сторож понюхал воздух. В воздухе пахло сжженными перьями.
«Ишь ты»,
— сказал сторож, распахнул куртку, почесал себе живот, плюнул в то место, где стоял молодой человек, и медленно пошел в свою сторожку. Воспоминания одного мудрого старика. Я был очень мудрым стариком. Теперь я уже не то, считайте даже, что меня нет. Но было время, когда любой из вас пришел бы ко мне, и какая бы тяжесть не томила его душу, какие бы грехи не терзали его мысли, я бы обнял его и сказал: «Сын мой, утешься, ибо никакая тяжесть души твоей не томит, и никаких грехов не вижу я в теле твоем». И он убежал бы от меня счастливый и радостный. Я был велик и силен. Люди, встречая меня на улице, шарахались в сторону, и я проходил сквозь толпу, как утюг. Мне часто целовали ноги, но я не протестовал. Я знал, что достоин этого.
Зачем лишать людей радости почтить меня? Я даже сам, будучи чрезвычайно гибким в теле, пробовал поцеловать себе свою собственную ногу. Я сел на скамейку, взял в руки свою правую ногу и подтянул ее к лицу. Мне удалось поцеловать большой палец на ноге. Я был счастлив. Я понял счастье других людей. Все преклонялись передо мной. И не только люди, даже звери, даже разные букашки ползали передо мной и виляли своими хвостами. А кошки, те просто души во мне не чаяли. И каким-то образом, сцепившись лапами друг с другом, бежали передо мной, когда я шел по лестнице. В то время я был действительно очень мудр и все понимал. Не было такой вещи, перед которой я встал бы в тупик. Одна минута напряжения моего чудовищного ума, и самый сложный вопрос разрешался наипростейшим образом. Меня даже водили в институт мозга и показывали ученым-профессорам. Те электричеством измерили мой ум и просто опупели. «Мы никогда ничего подобного не видали», — сказали они. Я был женат, но редко видел свою жену. Она боялась меня. Колоссальность моего ума подавляла ее. Она не жила, а трепетала. И если я смотрел на нее, она начинала икать. Мы долго жили с ней вместе, но потом она, кажется, куда-то исчезла. Точно не помню. Память — это вообще явление странное. Как трудно бывает что-нибудь запомнить и как легко забыть. А то и так бывает. Запомнишь одно, а вспомнишь совсем другое. Или запомнишь что-нибудь с трудом, но очень крепко, и потом ничего вспомнить не сможешь. Так тоже бывает. Я бы всем советовал поработать над своей памятью. Я был всегда справедлив и зря никого не бил, потому что, когда кого-нибудь бьешь, то всегда жалеешь, и тут можно переборщить. Детей, например, никогда не надо бить ножом или вообще чем-нибудь железным, а женщин, наоборот, никогда не следует бить ногой. Животные, те говорят, выносливее, но я производил в этом направлении опыты и знаю, что это не всегда так. Благодаря своей гибкости я мог делать то, чего никто не мог сделать. Так, например, мне удалось однажды достать рукой из очень извилистой фановой трубы, заскочившую туда случайно, серьгу моего брата. Я мог, например, спрятаться в сравнительно небольшую корзинку и закрыть за собой крышку. Да, конечно, я был феноменален. Мой брат был полная моя противоположность. Во-первых, он был выше ростом, а во-вторых, глупее. Мы с ним никогда не дружили. Хотя, впрочем, дружили. И даже очень. Я тут что-то напутал. Мы именно с ним не дружили и всегда были в ссоре. А поссорились мы с ним так. Я стоял. Там выдавали сахар. И я стоял в очереди и старался не слушать, что говорят кругом. У меня немножечко болел зуб. И настроение было неважное. На улице было очень холодно, потому что все стояли в ватных шубах и все-таки мерзли. Я тоже стоял в ватной шубе, но сам не очень мерз, а мерзли мои руки, потому что то и дело приходилось вынимать их из кармана и поправлять чемодан, который я держал, зажав ногами, чтобы он не пропал. Вдруг меня ударил кто-то по спине. Я пришел в неописуемое негодование и с быстротой молнии стал обдумывать, как наказать обидчика. В это время меня ударили по спине вторично. Я весь насторожился, но решил голову назад не поворачивать и сделать вид, будто я ничего не заметил. Я только на всякий случай взял чемодан в руку. Прошло минут 7, и меня в третий раз ударили по спине. Тут я повернулся
и увидел перед собой высокого пожилого человека в довольно поношенной, но все же хорошей ватной шубе. — Что вам от меня нужно? — спросил я его строгим и даже слегка металлическим голосом. — А ты чего не оборачиваешься, когда тебя окликают? — сказал он. Я задумался над смыслом его слов, когда он опять открыл рот и сказал. — Да ты что? Не узнаешь, что ли, меня? Ведь я твой брат. Я опять задумался над его словами, а он снова открыл рот и сказал. — Послушай-ка, брат, у меня не хватает на сахар 4 рубля, а из очереди уходить обидно. Одолжи-ка мне 5, и мы с тобой потом рассчитаемся. Я стал раздумывать о том, почему брату не хватает 4 рубля, но он схватил меня за рукав и сказал. — Ну так как же, одолжишь ты своему брату немного денег? И с этими словами он сам расстегнул мне мою ватную шубу и достал мой кошелек. — Вот, — сказал он, — я, брат, возьму у тебя взаймы некоторую сумму, а кошелек, вот смотри, я кладу тебе обратно в пальто. И он сунул кошелек в наружный карман моей шубы. Я был, конечно, удивлен, так неожиданно встретив моего брата. Некоторое время я помолчал, а потом спросил его. — А где же ты был до сих пор? — Там, — отвечал мне брат и показал куда-то рукой. Я задумался, где это там. Но брат подтолкнул меня в бок и сказал, — смотри, в магазин начали пускать. До дверей магазина мы шли вместе, но в магазине я оказался один, без брата. Я на минуту выскочил из очереди и выглянул через дверь на улицу. Но брата нигде не было. Когда я хотел опять занять в очереди свое место, меня туда не пустили и даже постепенно вытолкали на улицу. Я, сдерживая гнев на плохие порядки, отправился домой. Дома я обнаружил, что мой брат изъял из моего кошелька все деньги. Тут я страшно рассердился на брата, и с тех пор мы с ним никогда больше не мирились. Я жил один и пускал к себе только тех, кто приходил ко мне за советом. Но таких было много, и выходило так, что я ни днем, ни ночью не знал покоя. Иногда я уставал до такой степени, что ложился на пол и отдыхал. Я лежал на полу до тех пор, пока мне не делалось холодно. Тогда я вскакивал и начинал бегать по комнате, чтобы согреться. Потом я опять садился на скамейку и давал советы всем нуждающимся. Они входили ко мне друг за другом, иногда даже не открывая дверей. Мне было весело смотреть на их мучительные лица. Я говорил с ними, а сам едва сдерживал смех. Один раз я не выдержал и рассмеялся. Они с ужасом кинулись бежать, кто в дверь, кто в окно, а кто и прямо сквозь стену. Оставшись один, я встал во весь свой могучий рост, открыл рот и сказал... Рин-тим-прам. Но тут во мне что-то хрустнуло, и с тех пор можете считать, что меня больше нет. Связь. Философ. Пишу вам в ответ на ваше письмо, которое вы собираетесь написать мне в ответ на мое письмо, которое я написал вам. Один скрипач купил себе магнит и понес его домой. По дороге на скрипача напали хулиганы и сбили с него шапку. Ветер подхватил шапку и понес ее по улице. Скрипач положил магнит на землю и побежал за шапкой. Шапка попала в лужу азотной кислоты и там истлела. А хулиганы тем временем схватили магнит и скрылись. Скрипач вернулся домой без пальто и без шапки, потому что шапка истлела в азотной кислоте, и скрипач, расстроенный потерей своей шапки, забыл пальто в трамвае. Кондуктор того трамвая отнес пальто на барахолку, и там его обменял на сметану, крупу и помидоры. Тесть кондуктора объелся помидорами и умер. Труп тестя кондуктора положили в покойницкую. Но потом его перепутали, и вместо тестя кондуктора похоронили какую-то старушку. На могиле старушки поставили столб с надписью «Антон Сергеевич Кондратьев». Через 11 лет этот столб источили черви, и он упал. А кладбищенский сторож распилил этот столб на 4 части и сжег его в своей плите. А жена кладбищенского сторожа на этом огне сварила суп из цветной капусты. Но когда суп был уже готов, со стены упали часы прямо в кастрюлю с этим супом. Часы из супа вынули, но в часах были клопы, и теперь они оказались в супе. Суп отдали нищему Тимофею. Нищий Тимофей поел супа и рассказал нищему Николаю про доброту кладбищенского сторожа. На другой день нищий Николай пришел к кладбищенскому сторожу и стал просить милостыню. Но кладбищенский сторож ничего не дал нищему Николаю и прогнал его прочь. Нищий Николай очень обозлился и поджег дом кладбищенского сторожа. Огонь перекинулся с дома на церковь, и церковь сгорела. Повелось длительное следствие, но установить причину пожара не удалось. На том месте, где была церковь, построили клуб. И в день открытия клуба устроили концерт, на котором выступал скрипач, который 14 лет тому назад потерял свое пальто. А среди слушателей сидел сын одного из тех хулиганов, которые 14 лет тому назад сбили шапку с этого скрипача. После концерта они поехали домой в одном трамвае. Но в трамвае, который ехал за ними, вагоновожатым был тот самый кондуктор, который когда-то продал пальто скрипача на барахолке. И вот они едут поздно вечером по городу. Впереди скрипач и сын хулигана, а за ними вагоновожатый, бывший кондуктор. Они едут и не знают, какая между ними связь. И не узнают этого до самой смерти.